Издательство «Эксмо». Александр Бушков. Остров кошмаров. Корона и плаха. Современные англичане забыли о многих своих гнусных изобретениях. Например, об институте сервентов 17 века. За 100 с лишним лет Британия насильно отправила в Америку в общей сложности 50 тысяч белых рабов, своих граждан. Их перевозили в битком набитых трюмах, в которых оголодавшие люди охотились за корабельными крысами. А иногда, доведенные голодом до безумия пассажиры поедали трупы умерших спутников. Число белых рабов превышало число черных. Данные по Вирджинии за 1683 год гласят о 3000 черных рабов и 12000 белых. И, наконец, самая неприглядная страница в истории сервентов. В колонии из Англии насильно отправляли детей. При беге в мешках побеждает не тот, кто лучше бегает, а тот, кто лучше бегает в мешке. Художественный фильм «Круг». Наш шотландский племянник. Смерть Елизаветы Тюдор была и смертью целой эпохи. Времени яркого, неоднозначного, бурного и буйного. Не только для Англии, но и для всей Европы. Гораздо позже Денис Давыдов, блестящий гусар, гуляка, поэт и отважный партизан Отечественной войны 1812 года, напишет о новых временах. «Век был бурный, буйный век, но смешались шашки, и полезли из щелей мошки да букашки». Именно так и обстояло в 17 веке по всей Европе. Понемногу уходили в прошлое пресловутые шляхетские вольности. Какое-то время продолжался, по выражению Дюма, разгул буйного дворянства. Однако эскапада Д'Артаньяна с подвесками королевы, пусть и вымышленная, но крайне похожая на иные реальные выходки благородных донов, была бледным отголоском агонии былого дворянского разгула. Понемногу на первый план выдвигались денежные мешки, часто самого неблагородного происхождения. Власть потихонечку переходила к ним. Знатные люди, жившие по прежним законам, частенько лишались головы на плахе. Достаточно вспомнить времена кардинала Ришелье. Войны все чаще велись не из рыцарства, самый яркий пример столетнее, а уже по чисто экономическим поводам. Знаменитости елизаветинских времен порой были отпетыми негодяями и законченными мерзавцами, но все поголовно были личностями. Яркими, неоднозначными, ни в чем не признававшими середины. Убивали королей прямо-таки непринужденно. Если грабили на морях, то серебро собирали тоннами, золото — бочками, а самоцветы — сундуками. Пираты писали неплохие стихи, философские трактаты и исторические труды. Ученые-книжники пускались с размахом во всевозможные авантюры, морочили головы королям и выманивали огромные деньги, обещая сделать золото из битых черепков. 17 век стал в чем-то спокойнее, а в чем-то гораздо скучнее. Король Иаков I массовому читателю известен мало и, в общем, практически забыт. Его заслонили правление Елизаветы и Карла I. Последний знаменит в первую очередь благодаря роману Дюма «12 лет спустя». Между тем, Иаков — фигура примечательная, достойная отдельного рассказа. Иные историки откровенно старались его унизить и принизить. Самый яркий пример — Чарльз Диккенс, прямо-таки безжалостный к королю. «Наш племянник из Шотландии был уродлив, нескладен и дурковат, словом, непригож и неумен. Язык у него едва умещался во рту, слабые ноги с трудом удерживали туловище, а глаза вращались в орбитах, будто у идиота. Был он коварный, завистливый, расточительный, ленивый, пьющий, сластолюбивый, нечистоплотный, трусливый, брончливый и самый чванливый человек на свете». Одним словом, тупой монстр. Полное впечатление, что Иаков и Диккенс были современниками, и Иаков чем-то крепенько Диккенсу насолил. Скажем, шулерски обыграл в карты на приличную сумму или злодейски совратил любимую племянницу. При всей моей любви к Диккенсу, коего читаю и перечитываю почти полсотни лет, должен сказать, на сей раз великий писатель оказался крайне несправедлив и пристрастен к своему герою. Крайне. Некоторые из приведенных им эпитетов к Иакову вполне приложимы, но некоторые истине не соответствуют. Гораздо более объективен Джон Ричард Грин.
Под этой смешной внешностью скрывался человек с большими природными способностями, отличный ученый, с большим запасом остроумия, проницательности и находчивости. Его меткий юмор характеризует политические и богословские споры эпохи ловкими оборотами, каламбурами, эпиграммами, ироническими замечаниями, все еще сохраняющими свой вкус.
Грин писал свой труд в XIX веке.
Он был очень начитан, особенно в богословских вопросах. Эмил писал о самых различных предметах, начиная с предопределения и кончая табаком.
Правда, и Грин не удержался, подпустил шпильку.
Но вся его проницательность и ученость только делали его, по выражению Генриха IV, ученейшим дураком в христианстве.
Тоже довольно несправедливое замечание. Хорошо написал об Иакове современный отечественный исследователь, автор многих интереснейших исторических книг Валерий Шамбаров.
Его твердая линия, взвешенная внешняя политика и жесткое управление не позволили стране откатиться в революционные и религиозные распри. Обеспечили ей четверть века процветания и великолепный расцвет культуры.
Вот это гораздо более объективно. Ну а безусловно положительный отзыв об Иакове сэра Уинстона Черчилля я приведу позже, когда для этого настанет время. Безусловно, Иаков был не лишен откровенных чудачеств. Впрочем, в Англии о таком говорят гораздо более дипломатично. Очень эксцентричный джентльмен, знаете ли. Яков, например, постоянно носил весьма своеобразный наряд, этакую мантию от шеи и до пяток, сделанную из нескольких слоев толстого сукна. Он всю жизнь опасался покушений на свою жизнь, каковых так и не последовало. А такая одежда могла с успехом задержать лезвие кинжала. Во многом походила на русский тегеляй, воинский доспех, употреблявшийся еще в XVII веке. Длинный кафтан из такой же толстой ткани, простеганный с ватной подкладкой. От пули он не защищал, но удерживал стрелы. Луки тогда широко использовали крымцы, ногайцы и прочие воевавшие с русскими басурманские народы, да и сами русские. Эта боязнь покушений все же, мне думается, не имеет ничего общего с классической манией преследования, которую приписывают Иакову иные авторы. Кое-какие основания для таких мер предосторожности, безусловно, были. Два предка короля, тоже шотландские короли и тоже Иаковы, были как раз зарезаны заговорщиками. Да и мать Иакова была казнена в Англии, что, безусловно, не прибавляло королю жизненного оптимизма. Эксцентричность Иакова ярко проявилась в самом начале, во время его путешествия из Эдинбурга в Лондон, чтобы короноваться там английской короной. Между Эдинбургом и Лондоном 500 с лишним километров, но это если считать по прямой, полетом ворона. А тогдашние дороги по идеальной прямой не шли, так что я прикидываю, стоит увеличить это расстояние километров до 600. В те времена, даже если не гнать лошадей, этот путь можно проделать за какие-то 2 недели. Яков ехал месяц, делая в день не более 20 километров. Примерно так из одной столицы в другую добрался бы пешеход, будь он здоров и располагая достаточными деньгами, чтобы ночевать в уюте и хорошо питаться. Такое впечатление, что Иаков не любил в спешке в подобных делах. По пути он приказал повесить воришку, пойманного местными жителями на месте преступления, иронический комментарий Диккенса для пробы сил. На пути произвел в рыцарское достоинство 200 человек, а по другим источникам целых 300, иронический комментарий Диккенса, всех, кто повернулся ему под руку. Добравшись до Лондона, он за 3 месяца возвел в рыцари еще 700 человек. А в палату лордов добавил 62 новых пэра, в большинстве шотландцев. Пожалуй, это была никакая не эксцентричность, а точный расчет. Чужой в Англии, Яков одним махом обзавелся немалым числом приверженцев, обязанных дворянством лично ему. На престол Яков взошел без малейших затруднений, что не всякому английскому королю или королеве удавалось. Его публично провозгласили королем уже через несколько часов после смерти Елизаветы. И знать, и простой народ, да абсолютно все отнеслись к этому совершенно спокойно. Вполне возможно, всем попросту осточертели прежние свары претендентов на трон, частенько выливавшиеся в гражданские войны. И захотелось стабильности. Забегая вперед, скажу, что эта стабильность сохранялась во все время правления Иакова.